суммируем все самое важное, то, что нужно знать. В подкасте «Слышали новость». Кирилл Гришин, Евгений Майструк в эфирной студии. Жень, привет.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе. Шота Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать наш разговор с новостей вокруг Юлии Галяминой, депутата московского муниципального депутата. Приговаривают, точнее, прокуратура просит приговорить к 3 годам колонии по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Это та самая так называемая Дадинская статья.
Эта статья предусматривает уголовную ответственность для тех, кого прежде неоднократно наказывали в административном порядке за нарушение на митингах. Ее еще называют Дадинская статья. Максимальное наказание — 5 лет заключения. Ну вот по данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикацию с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы. Пришли туда, мы помним, не менее 400 человек. При этом ранее Юлия неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Галямина находится под подпиской о невыезде. На первом заседании по существу она назвала обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей.
Ну а сам, так сказать, человек, именем которого названа эта статья, Эльдар Дадин, впервые в отношении него была применялась эта статья, пункт закона. Так вот, его сначала приговорили к 3 годам колонии. В 2012 году он сидел всего 1 год и 2 месяца, потом его освободили и реабилитировали. Шота Олегович, мы вот неспроста с моим коллегой представили, так сказать, исторический экскурс по этой статье. И сейчас хотим спросить у вас, насколько логично и взвешенно выглядит решение прокуратуры, которая настаивает на сроки, учитывая, что по этой статье уже, мягко говоря, отпускали людей и, более того, оправдывали.
Ну, я хочу сказать, что обычно, я думаю, что вы с этим согласитесь, и большинство радиослушателей согласится, обычно человек, который оказался на митинге случайно, либо в силу своих каких-то душевных порывов по молодости или в силу своих политических убеждений. Это одна история. Другая история, когда человек, являясь депутатом, прекрасно отдавая себе отчет, что такое закон и что такое нарушение закона, человек, который должен в принципе заниматься законотворчеством на уровне субъекта страны, призывает этот же самый закон нарушать. Но я считаю, что люди, которые являются неким камертоном, а представители власти должны таковыми быть, камертоном, в том числе и отношения к закону общества, не могут себе позволять призывать активно нарушать этот закон. Они же прекрасно понимают, что сами воспользуются удостоверением, сами будут говорить, что их преследования политически мотивированы, а потенциально под дубинки подставляют молодых студентов, даже школьников. Мы теперь знаем, что это стало модным и популярным подросткам выходить на митинги. И других людей, которые либо поддавшись романтике протеста, либо по каким-то еще иным причинам окажутся на улице и будут нарушать закон. Поэтому я не могу сказать, что я поддерживаю требования прокуратуры, но также я прекрасно отдаю себе отчет и понимаю, что люди, наделенные властными полномочиями, все-таки должны в своих призывах быть очень осторожными.
Шота Олегович, а вам не кажется, что в Москве крайне сложно санкционированную акцию, любую вообще, устроить? Ну, потому что московская мэрия иногда, говорят, под надуманными предлогами запрещает акцию, и вот акция не санкционирована. И это вызывает еще больший внутренний, по крайней мере, протест у тех, кто собирался идти на эту акцию. Соответственно, если там были 400 человек, мэрии ничего не стоило ее разрешить, чтобы теперь мы вообще об этом не говорили. Так вот, не кажется ли вам, что в Москве вообще с акциями проблема, их устроить очень сложно, а потом появляются вот такие вот дадинские статьи?
Я хочу вам сказать свою позицию. Я не являюсь экспертом в этой области и сам никогда к политике не имел отношения, не участвовал ни на одной из политических акций, но это не мое. Но я вам хочу сказать, что я достаточно часто вижу санкционированные митинги оппозиции. Я понимаю, что иногда идет спор о дне проведения, и очень часто идет спор о месте проведения. То есть зачастую определенные политические силы хотят перекрыть, например, центр города, пройтись или провести массовое мероприятие там, где это будет мешать в том числе и москвичам, которые не имеют никакого отношения к этой акции. Если бы все оппозиционные митинги, сделаем на этом акцент, были бы под запретом, то я не думаю, что на академика Сахарова собиралось бы количество людей, которые мы очень часто видим приуроченными к тем или иным событиям, и этот митинг совершенно оппозиционным проходит. Поэтому, еще раз повторяю, может быть, у вас больше информации, но я не могу сказать, что, судя по тем сообщениям в СМИ и по тому, что я читаю в соцсетях, прямо уж вообще невозможно провести какой-то митинг или массовое мероприятие. Проводят спокойно, но иногда сами подают заявки так, чтобы им отказали, потому что им выгодно на оппозиционной волне говорить о том, что их права нарушаются, что им не дают свободно выражать свое мнение, им не дают проводить какие-то митинги. Это такая технология, которой пользуются очень часто люди, в том числе и иногда в судах люди пользуются, умышленно не представляя те доказательства, чтобы получить какой-то небольшой срок, но потом иметь определенные преференции, как такая вот жертва правосудия, ну, например.
Разумеется, вся эта история важна с правоприменительной практики. Мы очень благодарны вам за подробный комментарий. Ну, наверное, очень сложно делать некие прогнозы относительно приговора и вердикта, но, тем не менее, я бы хотел попросить вас спрогнозировать течение приговора. 23 декабря, чего ожидать в отношении муниципального московского депутата Юлии Галяминой?
Я не могу сказать, потому что я не изучал материалов дела. Мне нужно понимать, в чем именно, кроме официальной преамбулы обвинения, что за этим стоит, какие доказательства, какие последствия в результате ее действий. То есть, ну, знаете, как вот гадалка говорить о том, что, скорее всего, не посадят, либо посадят, будет неправильно с моей стороны. Я думаю, что, услышав такую мою оценку, вы больше меня просто, в принципе, не позовете как эксперта, потому что я выступлю как псевдоэксперт. Сложно сказать. Если бы я был адвокатом в этом деле и вел бы его, то я дал бы свою оценку. Не знаю, посадят ее или нет, по моим внутренним ощущениям, маловероятно.
Маловероятно. Но, с другой стороны, смотрите, вот москвич Кирилл, мой тезка, пишет нам вот на один из мессенджеров, почему по этой статье привлекают, если Конституционный суд дал разъяснение, что 3 года административки не становятся уголовкой. 3 административки не становятся уголовкой.
Ну, это повод для того, чтобы поднять в том числе адвокатам эту тему во время судебного заседания. Если Конституционный суд дал однозначно такое заключение, тогда, в принципе, сажать не имеют права.
Да. Ну что ж, коллеги, следующая история. Я предлагаю обратиться к словам спецдокладчика ООН Алены Духан. Она заявила, что связанные с Навальным санкции против России нарушают права человека. Цитата. «Страны, применяющие целевые санкции, как правило, делают это без какой-либо судебной процедуры для установления того, что лица или организации, которые подверглись санкциям, фактически совершили преступление, за которое они были наказаны». Там много чего еще сказано. Но как по-вашему вообще, в принципе, такая вот уверенность, откуда она берется? Алену Духан познакомили с материалами дела? Прокуратура Германии дала какую-то информацию?
Я могу сказать на своем личном опыте. Я каким-то образом оказался в санкционном списке, который представляется «Открытой Россией» в Госдеп США. Я никогда не занимался политикой, я никогда публично не выступал ни на каких мероприятиях. Я не был другом и никогда не входил и не вхожу в близкий круг руководства страны. Я адвокат, который защищает людей вне зависимости от их политических убеждений. Вот чем руководствовался Госдеп США, когда утвердил список «Открытой России»? Для меня лично непонятно. Было какое-то расследование, был какой-то запрос, например, даже мне, были какие-то заданы дистанционно в письме вопросы, на которые я должен был ответить? Нет. Поэтому вот здесь я согласен полностью, что санкции, они в принципе носят, знаете, такой признак вкусовщины. Нравится, не нравится человек. Вот не нравится, вот считаем нужным, ну окей, мы его внесем в санкционный список. Вот по какой-то причине, опять-таки, на себя переведу снова стрелки, да, потому что все это звенья одной цепи, как мне кажется. Грузия меня на 5 лет объявила персоной нон-грата. За что, я не знаю. Но подразумеваю, что совпадение с моментом моего вступления в Совет по правам человека при президенте Российской Федерации и такого решения когда-то дружественной нам страны, в которой я родился, но не думаю, что это совпадение, да, говоря языком известного журналиста. Поэтому я полагаю, что санкции, они должны применяться только в случае доказанности определенной причастности к правонарушениям, систематическим правонарушениям людей. А просто потому, что взяли определенный список фамилий, взяли определенные компании, это уже ничего общего не имеет с международным правом. Это лишь некий такой инструмент оказания давления и инструмент в том числе экономического давления, как мы с вами понимаем. Ну вот если провести параллель, посмотрите, из-за «Северного потока-2», который в принципе является экономическим, а не политическим проектом, вводятся санкции для определенных компаний, в том числе и европейских компаний, не только российских. То есть здесь определенному государству, как руководители нашей страны называют их нашим западным партнером, выгодны определенные санкции для того, чтобы добиваться в том числе и каких-то экономических побед для себя на международной арене. Но эта данность, вот мне так кажется, по-моему, что уже давно все понимают, что санкции и защита демократии – это не одно и то же. Это просто кому-то выгодно, выгодно сильному мира сего, как в басне Крылова. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать».
Да, Европа виновата тем, что американцы хотят туда загонять свой СПГ. Но получится ли? Большой вопрос.
Вы вот как-то про СПГ. А я думаю об этом странном решении КАС, когда запретили российскому президенту в том числе посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение 2 лет. И Россия оспорит это решение. У меня вопрос к вам как к адвокату. Я забыл сказать, конечно, что не только президенту, но еще другим высшим чиновникам. У меня вопрос к вам
правительственным.
Как адвокату. Скажите мне, пожалуйста, а действительно можно оспорить это решение? И самое главное, по вашему личному убеждению, а нужно это делать? Потому что решение КАС какое-то странное. Для меня это вот все равно, что там Верховный суд Лимпопо запретил российским чиновникам посещать Гвинею-Бисау. Потому что какое отношение КАС имеет к международным поездкам российских высокопоставленных лиц? Мне не совсем понятно.
На мой взгляд, все-таки я слабо себе представляю руководителя страны, не имеет значения нашей страны, либо любой другой, который приедет с свободным туристом на Олимпийские игры, купит себе билетики, сядет на общую трибуну.
Да никто не
Конечно,
представляет.
Конечно же, здесь есть... Что, простите?
Никто не представляет. То есть это странно выглядит. Конечно. С самого начала странно. Представляете себе Меркель, которая приехала в Москву на игру немецкой команды, села в метро и поехала на стадион. Ну, понятно же, что этого не будет ни с Меркель, ни с Путиным, ни с Байденом.
Безусловно. И почему я считаю, что подобные решения необходимо оспаривать, да? То есть как физлицо его никто, конечно же, не может не пустить. Но мы с вами понимаем, что существует определенный международный протокол, в том числе протокол мероприятий до посещения этих спортивных соревнований. И представить себе ситуацию, когда, наплевав на это решение, президент той или иной страны приезжает и, минуя весь протокол, минуя все официальные мероприятия, садится смотреть Олимпийские игры, это, как вы совершенно справедливо заметили, это абсурд, и такого никогда не будет. Поэтому оспаривать необходимо для того, чтобы в том числе защитить и определенное уважение той страны, которую таким образом пытаются ограничить.
Вам не кажется, что мы, когда оспариваем, мы признаем, вот в чем дело?
Нет, ни в коем случае. Нет? Мы ведь оспариваем именно потому... Нет, я понимаю, о чем вы говорите, что мы признаем их легитимность.
Ну да, а на самом деле, КАС, где КАС, а где Путин? Ну, слушайте, при всем уважении, конечно, к арбитражу.
Подождите, Жень, ты что, предлагаешь, условно, Владимиру Путину собраться с командой и поехать куда-то там на игры.
Я предлагаю просто в России не замечать это решение со стороны. Вот высшим чиновникам просто этого не замечать. Вот у меня такое предложение. Но это все равно, что я не знаю. Ну, я уже несколько раз приводил примеры. И, извините, пожалуйста, ну просто такая тема. Мы вот спорим сегодня полдня.
Я понимаю. Но все-таки, на мой взгляд, юристы должны свою работу сделать. Здесь страна, конечно, и руководство страны должно быть выше этого, но юристам не обязательно беспокоиться о репутации в таком смысле, что если они пойдут в процесс и будут представлять интересы, оспаривая это решение, то я думаю, что здесь будет правильно.
Ну и разумеется, нельзя не спросить вас о том самом решении, которое было накануне озвучено Лозаннским судом, да, международным спортивным арбитражем по поводу отстранения России на 2 года от участия под флагом в высших, так сказать, соревнованиях, Олимпийских играх, чемпионатах мира. Как по-вашему, насколько это политически мотивированное решение? Или же все-таки есть какой-то чисто спортивный базис, спортивно-допинговый?
Да нет, 100% политическое решение, я вам объясню почему. Кроме всего прочего, обратите внимание, что одновременно с этим было запрещено белорусским спортсменам выступать под флагом страны и президенту Беларуси, в том числе принимать участие в спортивных мероприятиях на международной арене. Совершенно политические решения, что в первом, что во втором случае, ничего общего не имеющие с правом. И здесь говорить о том, что вот у нас там допинги нашли, какие-то пробы, ну нет, это все инструмент давления, безусловно. Нарушения есть у спортсменов практически всех команд и всех стран, но демонстративно наказывают тех, кого хотят в очередной раз попытаться унизить. Это сделать. Предпринимаются.
Ну, и вот как раз на днях попадала статистика, по-моему, агентство ВАДА обобщало количество пойманных по итогам 2018 почему-то года была публикация. Так вот, в тройке, так сказать, призеров, помимо России, которую почему-то на первое место поставили, там 144, по-моему, атлета или 152, не суть важно, там еще французы и итальянцы с незначительным отрывом от лауреатов, россиян, опять же, кавычки. А почему их никто не берет в оборот, что называется, вот по санкциям, никто не придавливает? Потому что это часть коллективного Запада, а Россию выгодно выставить неким таким коллективным злом, наверное. И вот таким образом опять новые санкции. Чем же отвечать на самом деле? Терпеть 2 года ждать или опротестовывать? Мне кажется, надо опротестовывать, опять же.
Ну, надо опротестовывать. Почему именно в отношении нашей страны такой подход? Вы, в принципе, как раз-таки вторым вопросом и ответили на свой первый вопрос, что это политически мотивированные решения, которые ничего общего, в том числе и со спортивным правом, не имеют. Ну вот как-то невыгодно всем, что Россия начинает громко о себе заявлять на международной арене. Наши партнеры, соседи, бывшие, может быть, друзья, они, кстати, не стесняются. Мы вот называем их партнерами все время. Например, Соединенные Штаты Америки прямо говорят, что мы противники.
Мы говорим партнеры.
Ну, у нас интонационно окрашено вот это партнеры.
А в английском языке сложнее интонационно окрасить. Мне так говорили, я не знаю. Сейчас попытаюсь интонационно окрасить очень странную историю из Санкт-Петербурга, которую хотелось бы узнать, что вы по этому поводу думаете, как адвокат и как член СПЧ. Прокуратура подала иски в Колпинский районный суд Петербурга с требованием запретить в России несколько аниме. Суд зарегистрировал 5 исков, там 49 ссылок, там какие-то аниме с летающими частями тела, не смотрел, честно говоря, физическим и психическим насилием, опять там нетрадиционные отношения, конечно же, как прокуратура обязательно реагирует всегда очень активно, попросила проверить песню «Я съел деда» Моргенштерн. извините. В общем, 49 ссылок. Расскажите.
Вот, все это в работе вот, в надзорного работе, органа.
Иски в Колпинский районный суд. Там закончились все важные дела, видимо. И вот теперь этим занимаются. Ну, дело хорошо, допустим. Но 49 ссылок. Вы представляете, сколько ссылок, в которых содержатся вот такие вот нарушения по версии прокуратуры. Здесь всего лишь 49. Суды, говорят, не справляются с числом дел, и иногда приходится достаточно долго ждать. Люди в СИЗО сидят, хотя вроде как не должны, должны под домашним арестом находиться. Вот все ждут судов. Но зато Колпинский районный суд будет вот это вот все рассматривать. Расскажите нам с точки зрения СПЧ, что происходит вообще?
Ну, по поводу Моргенштерна, я постараюсь правильно выговорить этот псевдоним или фамилию. Я вам хочу
сказать,
я хочу сказать свою личную позицию, что вот этого человека, прежде чем будет проверять прокуратура ссылки, хорошо бы проверить психиатром на адекватность. Да? Но мне, правда, очень безумно жалко молодежь. Я совершенно не сторонник такого посыла, что вот это востребовано, поэтому это должно быть. Не нужно никогда забывать о том, что жанр всегда формируется сильными и диктует слабым. И когда мы
сами... С чего вы это взяли? Что? Какой жанр? Какой именно жанр диктуется?
Любой жанр всегда формируется сильными и диктует
думаете,
слабым.
Не надо говорить о том, что... Чайковский с Бетховеном, думаете, были сильными?
Чайковский, Бетховен, классическая музыка...
Да, вот они диктовали. То, Моцарт вообще умер в Канаве.
Они, безусловно, диктовали культурное воспитание того общества своей музыкой, не своим творчеством.
Но не
то,
силы,
что они
выходили
на трибуну и говорили, вы будете слушать только нас.
А Моргенштерн выходит, что ли? Я вообще не знаю, кто это, но на самом деле он тоже вроде на трибуну не выходит.
Ну, он, к сожалению, овладел определенным количеством умов подростков, и это на самом деле опасно. Я уверен, что вы бы не хотели, чтобы ваши дети выглядели бы так же. Погуглите, посмотрите, как он выглядит. Это говоря о нем. Что касается ссылок, если там есть пропаганда насилия, если там есть пропаганда в том числе и нетрадиционных сексуальных отношений, а мы знаем, что эта пропаганда среди несовершеннолетних запрещена законом, то я не вижу ничего плохого в том, что суды проверят эти ссылки. И здесь большая ошибка полагать, что...
Не суды должны проверять ссылки, мне кажется. Суды должны решения принимать.
Есть процедура. Ну, послушайте, для того, чтобы что-то удалить из интернета либо заблокировать, для этого необходимо судебное решение. Есть определенная процедура. И неправильно говорить о том, что суды загружены, люди в СИЗО сидят, их не успевают дела
почему
рассматривать.
Вот сейчас я,
ну, дайте досказать и узнаете, почему неправильно. Я вам говорю с профессиональной точки зрения. Неправильно, потому что суды, которые занимаются уголовными делами, не занимаются... теми делами, о которых мы сейчас с вами говорим.
Это понял.
Совершенно разные судьи, понимаете?
Да.
Квалификация. Это то же самое, как если мы будем говорить, у нас зубы болят, потому что эндокринолог занят.
Да, спасибо, я понял. Действительно, да, действительно так.
Конечно. Поэтому от того, что суды, занимающиеся гражданскими делами, проверят с помощью экспертов эти ссылки, но в этом ничего я предосудительного не вижу. Иначе бы у нас с вами интернет кишил бы различными, в том числе и запрещенными порноматериалами. Именно суды закрывают эти сайты, именно суды блокируют эти ссылки. Такова процедура. Просто так это сделать невозможно, без судебного решения.
Понятно. Давайте здесь поставим точку. Еще у нас одна история на десерт этой части программы. Общественная организация «Офицеры России» обратилась к генпрокурору Игорю Краснову. Она просит вернуть на Лубянку Феликса Дзержинского. Если я ничего не путаю, Феликс Дзержинский в этом самом фигуральном обличии находится здесь неподалеку от нас, да, в парке «Музеон». До недавнего времени, по крайней мере, стоял. А как по-вашему, насколько вот, насущная эта история вот сейчас для общества, конец 20-го?
Не могу быть объективным, потому что я беляк до корней своих волос и до мозга.
Ну да, ну...
Лично я против. Мне не симпатично все, что связано с ежовыми рукавицами, с железным кулаком,
холодным
сердцем и так далее.
Ну, получается, а как тогда, значит, патриотам, или кто там, офицеры, так сказать, России, внятно ответить в юридической и общественно-политической плоскости?
А есть здесь вообще юридическая плоскость?
Ходите к музеону, значит, ну, там, устраивайте шествие.
Я бы, например, вообще, в принципе, поднял бы вопрос о возвращении памятника Дзержинскому после того, как будет похоронен Владимир Ильич Ленин. Вот когда его похороним, я думаю, что после этого можно вернуться к вопросу о статуе Дзержинского.
Хорошая многоходовочка. Я думаю, что нас, те, кто надо, услышали.
Это вообще сложная, да? Это всегда очень сложная тема для нашего общества, да.
Да, благодарим адвоката, кандидата юридических наук, члена Совета по правам человека при президенте России Шоту Гаргадзе за эти комментарии.
Спасибо вам.
Но надолго не прощаемся. Это подкаст «Слушали новость».